Стивен Кинг. Грузовик дяди Отто. Какое же облегчение, наконец, записать все это. Я почти не спал с тех самых пор, как обнаружил тело дядюшки Отто. Порой казалось, что я схожу с ума, или уже сошел. Было бы куда легче, если бы этот предмет не лежал у меня в кабинете, там, где я всегда вижу его, могу потрогать и даже взвесить на ладони, стоит только захотеть. Нет, поймите меня правильно, я этого вовсе не хотел. Я не желал прикасаться к этой вещи. Но иногда все же делал это. Если бы я не унес его с собой тогда, убегая из маленького домика с одним окошком, то, возможно, постарался бы убедить себя, что все это не более чем галлюцинация, результат работы воспаленного мозга. Но предмет здесь, у меня. У него есть вес и форма, и этот вес можно прикинуть, взяв вещицу в руки. Дело в том, что это действительно было. Большинство из тех, кто прочтет эти мемуары, ни за что не поверят, что такое возможно, до тех пор, пока с ними самими не произойдет нечто подобное. И знаете, какое открытие я сделал? Что какая-либо связь вашей веры с облегчением моей души полностью исключена. Но я все равно расскажу вам эту историю. А уж это вам решать, верить или нет. Любое автобиографическое повествование всегда связано с историей происхождения или с тайной. В моем есть и то, и другое. Позвольте же мне в таком случае начать с происхождения и рассказать, каким образом получилось, что дядя Отто, по принятым в округе Касл меркам, человек очень богатый, провел последние 20 лет жизни вдали от людей, в маленьком домике, единственное окошко которого выходило в поле. Отто родился в 1905 году и был старшим из 5 детей. Мой отец, появившийся на свет в 1920-м, был самым младшим в семье. Я же самый младший из детей отца, родился в 1955-м, а потому дядя Отто всегда казался мне стариком. Подобно многим трудолюбивым немцам, мои дед с бабкой приехали в Америку с деньгами и осели в Дерри, потому что там была развита деревообрабатывающая промышленность, а дед знал в этом деле толк. Работал он на совесть, и дети его родились и выросли уже в приличных условиях. Дед умер в 1925 году. Дяде Отто было тогда 20. Как самый старший из детей, он унаследовал семейный бизнес. Переехал в Касл-Рок и занялся недвижимостью. И за 5 лет, торгуя лесом и землей, сколотил изрядное состояние. Купил в Касл-Хилле большой дом, имел слуг и наслаждался всем тем, что давало ему положение молодого, относительно красивого, относительно из-за того, что он носил очки, и весьма перспективного холостяка. В ту пору никто не считал его странным. Это произошло позднее. Во время кризиса, разразившегося в 1929 году, дядя пострадал не так сильно, как другие. Ему удалось сохранить огромный дом в Касл-Хилле. Отто продал его лишь в 1933-м, поскольку на рынке в ту пору появился прекрасный участок леса по совершенно смешной цене, и он отчаянно захотел приобрести его. Земля принадлежала бумажной компании «Новая Англия». Компания «Новая Англия» существует и по сей день, и если вы подумываете о том, чтобы приобрести ее акции, я скажу вам, валяйте. Но в 1933-м она распродавала огромные земельные участки по смехотворным ценам, с тем, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Сколько же именно земли захотел тогда купить мой дядюшка? Оригиналы платежных документов теперь утеряны, цифры и подсчеты, сохранившиеся в других бумагах, варьируются, но, согласно приблизительным оценкам, общая площадь составляла свыше 4000 акров. Большая часть этих земель находилась в Касл-Роке, но кое-что заползало и в Уитерфолд, и в Харлоу. Новая Англия выставила землю на продажу по цене $2.50 за акр, при условии, что покупатель возьмет все. Таким образом, Дядюшке Отто следовало выложить примерно 10 тысяч долларов. У него не было таких денег, а потому он пригласил компаньона, янки по имени Джордж Маккатчон. Если вы живете в Новой Англии, вам наверняка известны имена Шенк и Маккатчон. Компанию их перекупили давным-давно, но в 40 городках Новой Англии до сих пор полно скобяных лавок Шенк и Маккатчон, а лесопилки Шенк и Маккатчон можно встретить на всем пути от Central Folders Dairy. Маккатчон был плотный крепкий мужчина с окладистой черной бородой. Как и дядя Отто, он носил очки. Как и дядя Отто, унаследовал некоторую сумму денег. Должно быть, сумма была вполне приличная, потому что, объединившись с дядей Отто, они провернули сделку с землей без хлопот. Оба в глубине души были разбойниками, но прекрасно ладили друг с другом. Партнерство их продлилось 22 года, до моего рождения, и, следует отметить, они процветали. Но все началось с покупки этих 4000 акров. Партнеры обследовали свои новые владения, разъезжая в грузовике Маккатчона, кружили по ухабистым лесным дорогам и просекам, по большей части на первой скорости, тряслись по кочкам, с плеском врезались в огромные лужи. За рулем сидели по очереди, то Маккатчон, то мой дядюшка Отто, тогда еще молодые, полные силы надежд. Еще бы, им удалось стать земельными баронами Новой Англии в самые глухие и трудные времена Великой Американской депрессии. Мне неизвестно, где Маккатчон приобрел этот грузовик марки Cresswell. Кажется, сейчас уже таких не выпускают. То была огромная машина ярко-красного цвета с дребезжащими бортами и электрическим стартером. Когда стартер подводил, машину заводили вручную с помощью рукоятки. Но рукоятка могла запросто сорваться и сломать вам ключицу, если, конечно, не соблюдать особой осторожности. У грузовика имелся кузов 20 футов в длину с откидными бортами, но лучше всего мне почему-то запомнился капот, такой же кроваво-красный, как и вся машина. Чтобы добраться до мотора, следовало приподнять и откинуть две стальные панели по бокам. Радиатор располагался высоко, на уровне груди взрослого мужчины, словом, не машина, а самый настоящий монстр, эдакое совершенно безобразное отродье. Грузовик Маккатчона ломался и ремонтировался, снова ломался и ремонтировался, и когда Cresswell все же пришел конец, расставание с ним произошло очень эффектно. Оно было не менее эффектным, чем гибель старинного Фаэтона в поэме Холмса. Произошло это в 1953 году. Как-то к вечеру Маккатчон и дядя Отто возвращались домой по дороге Черный Генри, и, по собственному признанию дяди, оба были в задницу пьяны. Въезжая на холм Тринити, дядя Отто переключился на первую скорость. И все было бы ничего, но, пребывая в состоянии сильнейшего опьянения, он уже, съезжая с холма, забыл переключиться на другую скорость. Старый изношенный мотор Cresswell перегрелся. Ни Отто, ни Маккатчон не заметили, как стрелка в правой стороне диска перевалила за красную отметину над буквой H. И вот внизу, у подножия холма, грянул взрыв. Металлические створки капота оторвались и разлетелись в разные стороны, словно красные крылья дракона. Крышка радиатора взвилась в голубое летнее небо. Пар вырвался из него, точно джин из бутылки. Масло выплеснулось на лобовое стекло. Дядя Отто ударил по тормозам, но у Cresswell за последний год развилась отвратительная привычка избавляться от тормозной жидкости при каждом удобном случае, и педаль просто ушла под коврик. Дядя не видел, куда едет грузовик. Машина, вильнув, съехала с дороги, угодила в канаву, затем вырвалась из нее и понеслась по полю. Если бы Cresswell удалось остановить, все могло бы кончиться благополучно. Но мотор продолжал работать и выбросил сначала один поршень, затем еще два. Они взвились в воздух точно ракеты в день независимости 4 июля. Один из них, по утверждению дядюшки Отто, пробил дверцу, отчего она тут же распахнулась. Через дыру можно было свободно просунуть кулак. Остальные поршни навеки остались лежать в поле, поросшем золотарником. Кстати, на это поле и белые горы за ним из кабины открывался бы великолепный вид, не будь стекло забрызгано машинным маслом и соляркой фирмы Diamond Jam.